Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на 406 странице, статья «Шалом, мир», первая колонка с заголовка «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы», 406 страница. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, мы видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам себе обеспечить потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. И если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек недостоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление, и поэтому нет к нему жалости.
До сих пор понятно? Тот, кто отделяет себя от общества, конечно, будет страдать, потому что так мы устроены, что мы нуждаемся в обществе, и никто не может сам обеспечить себе существование. Даже среди животных нет такого, тем более, не говоря уже о людях. Да. Ты сомневаешься в этом?
Почему он пользуется таким грубым языком?
Грубым?
Ну, недостоин сожаления.
Он хочет сказать, что это очень жестко в природе. И понятно, если ты хочешь остаться человеком, то ты должен оставаться среди людей. Если ты хочешь быть животным, иди и среди животных живи. Сейчас мы поместим тебя в стадо. Ну, сейчас, может быть, уже поздновато, ты все-таки в чем-то уже человек. Но, допустим, если бы ты родился в хлеву, и там бы рос все время, ты бы получал от них пример. Ты бы, я тебе обещаю, гарантирую, что я не знаю, что бы происходило с твоим там пищеварением, потому что это отличается от коров, но что бы ты там делал, я не знаю. У тебя бы, может быть, изменились все физиологические процессы. Настолько это. То есть окружение — это фактор, который определяет все. Если ты оставляешь обычное окружение, обычную среду, никто не обещает тебе ничего. Ты выбором окружения определяешь свое будущее. Это то, что он хочет сказать. Поэтому выбери, кем ты хочешь быть, выбери окружение, в которое ты входишь сейчас, и все. Но очень четким образом. Сначала знать, кем ты хочешь быть, соответственно этому. Ты входишь в окружение, чтобы оно из тебя сделало того, кем ты хочешь быть. Да, дай сказать товарищу тоже.
Что означает, когда он говорит, что высшее управление подготовило ему удобное место в обществе? В чем это выражается?
Если человек продвигается правильно в ощущении, в проверке, контролируя, прислушиваясь к своим свойствам внутри, но это идеально, то он всегда найдет правильное место, правильное состояние, правильное окружение, которое будет продвигать его очень тонко, деликатно, с любовью.
Но ведь мы же знаем, что это не работает.
Это не работает так, потому что мы не умеем производить правильный расчет.
А как же прийти к тому, чтобы по-настоящему было удобно?
Ну, ответь сам себе. Ты сейчас находишься в состоянии, в котором окружение находится рядом с тобой, но ты не спешишь его выбрать. Скоро закончится урок, и ты вернешься в разные свои окружения, общества обычные, которые будут влиять на тебя. А потом снова придешь 2 часа в неделю под наше влияние, но ты уже испорчен, ты уже искажен, уже перекручен, и поэтому... А влияние наше ты тоже искаженно принимаешь из того искажения, которое ты приобрел там. И не то, и не другое. Ну что же можно сделать? Но идеально, если бы ты вошел бы в какое-то окружение, то или это, ты бы продвигался, тебе было бы сразу же понятно, что это неправильное окружение, а это правильное, хорошее окружение. Если бы ты вошел в одно из них, неважно в какое, но ты бы быстро бы выяснил для себя. А так ты путаешься между несколькими обществами, окружениями, и ты не знаешь, где хорошо, где плохо, потому что у тебя нету четкого понимания ни в одном из окружений. Это проблема. Попасть в плохое окружение — это не проблема. Наоборот, заходи и проверяй. Но вот это смешение, то, что мы смешиваем эти окружения и не знаем, что мы откуда получили, и не можем решить. Ну и мудрец рядом с тобой.
Ну, выбора нет, как он здесь пишет, никакого выбора. Ты, как можно выбрать хорошее окружение? Люди могут выбрать Творца. Да какого Творца? Вчера, к примеру, мы работаем в профсоюзе и обратились в суд для того, чтобы отстоять там какие-то материальные условия. Там было 3 судьи, принимали решение и говорят, что посмотрел там на судью, и судья как бы поняла, что человек учит каббалу.
А тебе в суде сказали?
Ну да, я представлял парня в суде.
Так это тебе...
Я был свидетелем.
Почему он подумал, что это будет полезно так?
Не знаю, он так решил. Мы по дороге говорили, и вот он говорит, да, вот он учит каббалу.
Ну да, это слишком уже.
Ну да, это слишком.
Деятель профсоюза изучает каббалу.
Да, но послушайте. 3 судей. 3 судьи в Израиле. Видите, я помню. Такая высокая должность. Вдруг она говорит, а что такое каббала? Вообще не касайся, давай каббалы сюда. И я тогда взорвался, а что такое, что вам до каббалы-то, что там плохого? Она говорит, это секта, это ложь, это...
Ну, такие судьи в Израиле, что поделаешь?
Я говорю, посмотрите 66-й канал и увидите. Он говорит, не говори мне, что смотреть. Я говорю, я ничего не сказал. Что это, о чем это говорит? Напоминает мне самого себя.
Главное, что ты вышел отсюда.
Вы знаете, я не знаю, что там произошло, но все было на пользу этого парня. Хотя она на меня так наехала с этой каббалой, но получилось хорошо. А 3-й судья говорит, а что это за 66-й канал? Есть это в кабельном телевидении? Я говорю, да, есть и там. Я говорю, посмотрите, может понравится, там, позвоните. Распространением занимаюсь. Вы только поймите, это судья в Израиле.
Слушай, ты, может быть, даже там взятку бы предложил. Это потом расценят как взятку в суде.
Это же такой уровень. Судья в Израиле так относится. Это вообще был в Хайфе, смотрел, сколько денег туда вложили, в этот дворец там. И вот он здесь упоминает хорошее окружение, плохое окружение. Я тоже там был, так... Что вообще, о чем это о нас говорит? Не знают ни дороги, ничего.
Послушай, у нас нет выбора. Мы подвержены влиянию разных окружений, разных обществ. Возможность, насколько мы себя защищаем от них. Ты попадаешь в какое-то место. Ты, понятно, что сердца наместников находятся в руках Творца. Это какие-то марионетки, которые управляются свыше. Нет у них никакой свободы выбора. Что они судят? Кто они, эти судьи? Ничего, но в меру той неисправности, которая есть во мне и в моем окружении. И относительно этого есть определенная мера неисправности в этих судьях. И все, что происходит с нами, разные события, проблемы, заботы, как он объясняет нам, в статье «Лик и прямое воздействие Творца». То, что кажется тебе сейчас обратной стороной, отрицательной. После твоего исправления ты вдруг раскроешь как положительное воздействие. И ничего не изменяется. Ты меняешься. И поэтому ты его воздействие начинаешь принимать как прекрасное, благоприятное, ничего не поделаешь. То, что мы видим в нашем мире, все эти ведомства и службы, особенно относительно нас, такое, это учит нас тому, что необходимо исправиться. И не думай, что у каббалистов была более легкая жизнь. И на основании чего он исправит себя? Да.
Это означает, что я ее ненавидел? Я все время про себя думал, да чтобы она умерла, и мне было это самому больно. Как она так может говорить? Я-то вообще не упомянул это.
Это признак, что в тебе
во
есть...
Во мне?
Внутри вот такое свойство. Вот она,
она
это судья.
Во мне?
Конечно. А ты думаешь, что ты такой весь прекраснодушный? О чем ты говоришь вообще? Все, что ты видишь свои внутренние свойства, которые так излучаются относительно внутреннего света. Получается, что это твое свойство?
Ее свойство во мне?
Да. То, что ты увидел ее, что она такая старая,
да
противная.
Да не старая совсем. Очень даже симпатичная и молодая. Но я ее так ненавидел.
А, ты видишь?
Это хорошо, что я ненавидел или нет? Когда она так говорила.
Да, но возненавидь ее. Представь, что это внутри тебя.
Как это возможно?
Да, действительно невозможно. Поэтому она снаружи существует. Пока ты не возненавидишь ее внутри себя, она будет существовать снаружи. А вот и проблема. В этом. Все. Гости не хотят спрашивать.
Микрофон. Мяхора.
Сзади.
У меня вопрос касается места. А что значит само понятие места со стороны дух света и со стороны желания?
שאלה לגבי המושג מקום. מה זה מקום מצד האור ומצד הרצון?
Где находится вообще само место?
איפה בכלל נמצא המקום הזה עצמו?
Важно очень найти свое место, да, вот, наверное, каждому из нас.
כרגע כל אחד חשוב למצוא את המקום שלו.
זה אומר הרבה דברים. Ну, ты говоришь много сразу всего вместе. Творец создал желание получать. Это как бы основа такая, первичная материя. И на нее начал воздействовать свет, пробуждать. Свет, который породил желание получать, начал в нем проявляться все больше и больше и больше. И желание получать начало изменяться качественно. Стала первая, вторая, третья стадия, четвертая. Тоже желание только внутри начинает обретать разные свойства, разные формы, разные оттенки. И пока оно не достигло такого состояния, когда оно стало называться местом. Место называется, во-первых, что оно отделилось от того, что наполняет его. То есть наполнение уже не является первичным, а сначала место, а затем наполнение. Потому что иначе мы чувствуем только наполнение. И они должны отделиться. Как он говорит о том, пока свет не отделяется от кли первый раз, невозможно ничего определить. Но когда он отделяется уже первый раз, можно как бы охарактеризовать эти две вещи, эти два объекта, и тогда уже говорить о связи между ними. Так создается место. Это место — это недостаточное место. Почему? Ну, место, да. Ты знаешь, как ты можешь налить куда-то в какую-то емкость, какой-то напиток, допустим. А Творец хочет, чтобы это место обрело его чувство, чтобы оно почувствовало, кто он такой. Представь себе вот это место, да? Ты, допустим, сделал из глины какой-то, какой-то сосуд, и сейчас ты хочешь, чтобы этот сосуд почувствовал, кто его сделал, для чего его сделали, и чтобы он захотел получить именно то наполнение, не то, что ты наливаешь туда воду или молоко или вино, а он желает именно масла. Понимаешь? И тогда, согласно тому, что он выбирает, так он и наполняется. А другие наполнения он отталкивает. Вот так. То есть это место, оно должно также различать между добром и злом. Это называется быть эгоистичным. То есть быть мудрым. Потом он желает, чтобы это место не было мудрым и эгоистичным, зависящим от природы, которую сотворил Творец, а он хочет, чтобы это желание само предпочло обратную природу. И предпочло бы это в свободе выбора. И сформатировало бы себя и организовало бы себе только обратные себе вещи, как будто бы он сам заново себя формирует. И тогда в той мере, в которой он достигает этих вещей, тогда он начинает действовать и наполнять себя, и тогда он будет называться человеком, Адамом, Доме, подобным Творцу. Свобода выбора. Сам себя заново рождает, как бы. Смотрит каждое свое действие, заново выбирает все, заново все исходит от него, и все исходит совершенно независимо ни от кого. С одной стороны, с другой стороны, все это происходит в совершенстве, в отдаче. Это называется местом, о котором мы говорим, чтобы вот такой хисарон у нас был. Прежде этого мы совершенно не осознаем, сколько состояний мы должны пройти для того, чтобы достичь вот этих категорий, вот этих состояний. Нет слов, чтобы выразить это.
Какая связь между местом и окружением? Есть связь?
Для того, чтобы это желание стало бы независимым, свободным в действиях, в пониманиях, в исполнениях, оно разделилось надвое. Я и то, что вне меня. Есть две системы. В системе «я» там есть только лишь искра, а во внешней системе весь мир. И в той мере, в которой он желает правильно использовать мир, использует и увеличивает искру. В той мере, в которой желает использовать мир в обратном, неправильном режиме, уменьшает искру. И относительно его отношения к миру, к окружению, скажем, он проверяет себя и все время вот так вот учится. И вдобавок к этому, и к нему попадает наука Каббала, учитель, книги, группа, для того, чтобы он реализовал себя, исходя из разума, а не из чувства. Исходя из чувства, он может учиться, но он каждый раз будет терпеть неудачу и будет каждый раз развиваться по ступеням Шореш Алиф Бет Гимл Далет очень-очень медленно и болезненно. Но если он развивается с помощью окружения, окружение становится не просто какими-то людьми, природой, а окружение становится учителем, книгами, группой и творцом внутри, и все это становится его окружением, его средой, и тогда он развивается то, что называется «по пути света», путь Торы, путь света, возвращающего к источнику. В чем разница? Что тогда он вводит в свое развитие элемент собственного развития. То есть он тем самым развивает в себе образ Творца. Он начинает относиться к реальности не как творение, а как Творец. Как я смогу использовать группу, учителя и книги, и творец, все эти силы, которые воздействуют на меня, для того, чтобы сформировать себя таким-то образом. То есть он развивает человека в себе. И так продвигается. Поэтому очень кратким и правильным, и легким образом, и благоприятным для всех. И тогда вот тот хисарон к продвижению, который он все время заново формирует, называется истинным местом. И нам стоит достичь этого места, каждый раз его заново создавать, но это и есть то самое место. Да.
Как настроить себя, чтобы максимально эффективно получать воздействие от правильного окружения? По сути, это вопрос, как научить свое эго отменять себя? Если это вообще возможно.
Это мы изучаем в окружении. В этом вся работа наша. Отменить себя, подслащение. Этому мы учимся в окружении. Это можно сделать в меру величия цели. Если цель, она велика, она стоящая в моих глазах, и величие ее зависит только лишь от окружения. А если окружение может представить мне цель, что она такая, нет ничего большего, чем она, тогда я устремляюсь, и я готов отменять свой эгоизм только для того, чтобы достичь цели. И тогда у меня есть спор между моим эгоизмом и целью. Обычно нет у меня спора об этом в этом мире, потому что мой эгоизм обычно поддерживает достижение важной цели, а в духовном важная цель, духовная цель — это отдача. Она отменяет эго, но я готов идти на это только для того, чтобы достичь цели. Я готов, только я не могу. И тогда я нуждаюсь в свете, возвращающем к источнику. Смотрите. Продвигаться в духовном, для этого не нужно быть умным. Это просто нужно соблюдать, насколько можно просто, самым простым образом, то, что находится перед нами. Я говорю тебе, я согласно интеллекту никогда не проверял IQ. Я думаю, я очень на среднем уровне. Не то, что я себя сейчас так скромничаю, излишняя скромность какая-то, ложная скромность. Сказано, нет более умного, чем опытный. Из того опыта, который ты обретаешь в пути, приходит мудрость. И только так. Поэтому тот, кто продвигается, самым простым образом, так, то, что есть у него от природы, он добьется успеха и будет мудрым. А не тот, кто рождается таким удачливым, сильный разумом, сильный физически, нет. Не умный учится, а лишь тот, кто так вот держит себя, отменяет себя и делает то, что необходимо, да.
Просто когда я решаю, что я себя отменяю, проходит 10 секунд, и я понимаю, что я уже спорить начинаю, что эго выходит вперед, а потом я себя ловлю на мысли, что я себя и не отменял вовсе.
פשוט מרגע שאני מחליט לבטל את עצמי, אז לא חולפות 10 שניות, ואני כבר רואה שהאגו שלי מתחיל להתווכח עם זה, ואחרי זה אני בכלל מבין שכנראה שבכלל לא ביטלתי עצמי מלכתחילה.
נו, בסדר גמור.
נו, все правильно.
נו, אז מה?
очень хорошо, и что? Здорово.
Ну,
так ты начинаешь работу, борьбу, расчеты. Все верно. А что ты ожидал? Я себя отменил, и какой я удачливый, как хорошо все, а теперь, ну так ты получил бы, ты бы получил компенсацию, вознаграждение, наполнение. Ты этого ожидаешь? Ну я отменял себя, а где теперь то, что мне полагается? Я теперь скромен, принижен. Сколько за это заплатят? Так что ли?
Ну. Тогда как воздействие получать?
Это как раз то, что ты чувствуешь, что ты даже и не отменил себя, ни на йоту. Это и есть оплата тебе в том, что ты был удачен отменить себя, когда ты чувствуешь, что тебе это не удалось. А иначе ты не продвигаешься в направлении отдачи. Придет. Все нормально, ты молодец. Да, Морис.
Доброе утро. Раф, мировое кли, дорогие товарищи, женщины, да. Есть что-то у меня по поводу этого конгресса, с вашего позволения. Мы читаем статью, я слышал вопросы по поводу места, по поводу темы отдачи. Я просто стараюсь связать с процессами, которые были в прошлом, с великими каббалистами, которые основали хасидизм, адмурут. Были люди с низким авьютом, которые оставили окружение. Как это связывается с Бали-Суламом? Они начали вместе учиться, создали окружение, но, по сути, это было отделением от общества в их ситуации.
Первые каббалисты, которых организовал, когда Бальшемтов организовал хедер, это комната дословно, там, где собирались и учились, назвали так. Где мы соберемся? В комнате, в хедере. Так что произошло? Он организовал этот институт адморов. Что это значит? Он взял учеников, ну, скажем, 30 учеников, и начал их обучать каббале. Он сделал их каббалистами. Согласно разным характерам, у всех разные характеры, с разными подходами. Все они стали первыми первыми адморами. Я не хочу никого никак оценивать. Все были разные. Некоторые так, другие иначе. И все они организовали вот эти вот хасидуты. Самые разные. И у них тоже были ученики, которые обратились в народ. Большим Тов разослал их в разные места. И они ходили по деревням, и как когда-то, но тысячи лет назад. Так вот в России, там, где разрешено было жить евреям. И они знакомились с ребятами и тоже устраивали такие комнаты, хедеры. И так это распространялось. Были случаи, когда был вот этот руководитель, адмор, рэби, там, как его называли, он обучал. У него много людей было, только некая территория, где он работал, где он обучал, поддерживал их. Большим Тов хотел, чтобы это распространилось среди всего народа. Он является продолжением Торы Ари, учения Ари. И он тоже постиг, что уже пришло время исправлений. Ари, как Машех бен Юсеф уже. Все, после этого можно раскрывать кабалу и обучать народ. В этом и заключается тот спор между Митнагдим и хасидами. И Агра, Виленский Гаон, будучи против Большим Това, тоже был колоссальный каббалист. Речь шла о подходе. Просто он считал, что нужно все делать по-другому. Ну, в конце концов, все продвинулось в средней линии. Так происходило, что между этими адморами, которые занимались большими территориями, то, что они себе тоже устраивали группы и обучали учеников каббале, так же, как мы сегодня хотим передать народу интегральное воспитание. То же самое. То есть передавали элементы науки каббалы, но там не было собственной работы, потому что у людей не было точки в сердце. Если нет точки в сердце, то не раскрылось, то что ты можешь передать? Ты поддерживаешь их Тору и заповеди народные, рассказывая о мирах, о душе. То, что превратилось в народный хасидизм. Но в основе хасидизма, каждого из видов хасидизма, это чистая каббала. Потом это чуть более скрылось, потому что народ стал все более, набрался сил, богател, а каббалисты, занимающиеся каббалой, были слабы и беднели, и народ начал управлять. И тогда народ вместо каббалистов на место адмора в наследие ставили людей, которые не имели уже отношения к каббале. На этом и закончился весь настоящий хасидизм. А сегодня и вообще. Уже вообще завершение поколений, то, что называется. Никто в этом не виноват, это процесс, как мы и говорим, что это деградация поколений. Да.
По поводу конгресса, с вашего позволения, Рав, я хочу сказать, что природа нас обогнала. В пустыне уже была буря, и я думаю, это как подготовка к женскому и мужскому конгрессах. И то, что Цвика тут шепнул мне, что он такой весь уже горящий и готовый, и впечатляется от мирового кли.
Да, большое спасибо. Да, пожалуйста, еще парень.
Вопрос про окружение. Если в Израиле, то есть, будет правильное, хорошее окружение, как оно будет выглядеть? То есть, какое взаимоотношение между людьми?
שאלה לגבי הסביבה, אם בישראל תהיה סביבה נכונה, אמיתית, אז אילו יחסי גומלין יהיו בין האנשים? איך היא תראה הסביבה הזו?
אתמול נתתי הרצאה באשדוד. Вчера я давал лекцию в Аждоде. 2013 год, что нас ждет? Я им сказал, что ожидается, нас ожидает то, что мы сделаем. Мы хозяева. Все зависит от того, что мы изберем. Если мы понимаем мир, как он управляется, каковы высшие силы, как они действуют, к чему нас ведут. Если мы будем двигаться соответственно с высшей силой, будем партнерами, и тогда добьемся успеха, наверняка, кратким, конкретным путем. Весь мир последует за нами, и таким образом мы удостоимся хорошо тебе в этом мире, то, что называется, и в мире грядущем. Но если мы это не сделаем, то нас будут учить, не дай Бог, по-другому. Будут проблемы, прежде всего, с безопасностью, затем и здоровье, безработица. Все, что возможно в мире, любые виды давления, антисемитизм и так далее. И все это для того, чтобы вынудить нас реализовать нашу функцию, передать всему миру методику исправления, в которой нуждается весь мир. Весь мир всегда ненавидел евреев, не понимая почему, говоря, что они виноваты за все зло, происходящее в мире. И сейчас мы сами должны показать им, за что нас ненавидят. И почему. И, во-первых, это правильно. На самом деле, если мы не функционируем как положено, то тогда и есть за что нас ненавидеть. Но ненависть не поможет. Нужно помочь нам распространить науку Каббала всем так, чтобы мы с их помощью пришли к исправлению. Время уже пришло. И поэтому нечего ждать 2013 года от него ничего, кроме того, что все, что мы пожелаем, то и будет. Это то, что я вчера сказал. И я думаю, что именно в этом направлении мы должны продвигаться. Как будет выглядеть Израиль? Будет выглядеть как место мирового воспитательного, мирового воспитания. Так что отсюда исходит свет. Слово изойдет из Иерусалима, так сказано. Или будет большая академия интегрального воспитания, и будет место идеологически сильный центр. Очень много людей, сотни и тысячи будут знать, как вместе в объединении между собой, иначе это, у них нет силы будут в виде Санедрина. Из своего объединения смогут развивать все больше и больше методики обучения детям, взрослым, разным людям, смогут отвечать на любые вопросы. И так разовьется методика исправления отсюда всему миру. И филиалы по всему миру, наши группы, тоже превратятся в большие офисы, воспитательные, смогут адаптировать все, что исходит отсюда в свои регионы. Так методика исправления распространится быстро через семинары, лекции, различные беседы в разных средствах массовой информации по-разному. Пока не достигнет состояния, чтобы мир увидел в этом, единственную тропинку, которая может привести его к удобному и хорошему, спокойному состоянию, а затем и к достижению духовного. Они почувствуют через интегральное воспитание, что за ним существует еще один подъем на следующую ступень, потому что они начнут объединяться друг с другом и почувствуют, что в самом объединении существует еще дополнительный подъем. И пожелают его. И, как сказано, придут к тому, что все познают меня от мала до велика. Ну, так вот. То, что сказано в конце поколений, земля из Израиля распространится по всему миру и будет называться Эрец Цви. Это имеется в виду, что Яшар Кель, прямо к Творцу, желание Эрец, земля, желание Израиля, это прямо к Творцу. То есть Израиль, объединившись с Творцом, с высшей природой, придя к гармонии и общей интегральности, полной связи, с дружелюбием, в полном поручительстве, вот это знание и распространится по всему миру. Да?
Вот, допустим, человек понимает, что в этом большое удовольствие, в объединении вот, живущих в Израиле и по всему миру. Что он должен делать сейчас? То есть он услышал это, он понимает, но что он должен делать сейчас, как тут учиться?
Учиться, проверять, о чем идет речь. Если он слышит и не чувствует, что он отождествляет себя с этим, да, правильно, все это так, значит, он принадлежит к 99% интегрального воспитания. Если вдруг он почувствует, ой, это то место, которое я так искал, говорится о высшей силе, о том, которая влияет, управляет всем миром, и я хочу исследовать ее, я хочу ее понять, я хочу отождествить себя с ней, наконец, я пойму, в чем смысл моей жизни, в чем замысел, секрет моей жизни, и так далее, и тому подобное. Тогда означает, что у него есть точка в сердце. И таким образом он придет к нам и включится или в интегральное воспитание, или в кабалу, и приблизится. Он найдет список наших групп, наших филиалов по всему миру. Он найдет вас в Питере, в Москве, в Новосибирске, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, я знаю, или в Южной Америке, в Европе ли. Он находит ближайшую к нему группу на своем языке, и все, и будет продвигаться. Есть нам еще что делать, но фундамент уже заложен. Фундамент существует. Не надо успокаиваться и говорить, что все, мы уже все сделали. Но мы должны главным образом распространять интегральное воспитание. Методику Каббала они найдут к нам и так, потому что мы источник, от нас исходит излучение. Если у кого-то, где бы то ни было, есть точка в сердце, которая пробуждается, он почувствует, что это исходит от нас, он это почувствует, и он придет. Вдруг или в твою группу, или сюда, или в любое другое место. Но люди, у которых нет точки в сердце все еще, которая поднялась, так вот всплыла из их эгоизма и чувствуют себя плохо, они должны получить знания через различные наши средства массовой, наши СМИ или внешние СМИ, которым можно воспользоваться, о интегральном воспитании. И тем, что мы изменяемся из-за нашего изменения. Ну, так вот, просто так, как жизнь нас сегодня вынуждает. Именно этим мы придем, с помощью этого мы придем к полному благу. Чисто эгоистически. Мы должны больше обращать внимание и добиться успеха в интегральном воспитании. То есть для всех. буквально всему миру. Это наша нынешняя задача. Насколько это возможно? Да.
Доброе утро. Вы говорили об отмене эго. И мой вопрос связанный, как построить намерение на отдачу? Как иначе работать с эгоизмом? Что вы посоветуете?
Работа ради отдачи, а противоположно эго?
Выстроить намерение на отдачу. Не просто отменить эгоизм, а выстроить намерение на отдачу.
Не-не, это не отмена эго. Нет, я тебе скажу. У меня есть желание. Рацион, желание. Над желанием есть намерение. Все, что существует, привести к желанию. И все это ради получения. Я теперь должен разломать это намерение и вместо него построить обратное ему ради отдачи, то есть выдать все из желания наружу. Желание остается тем же желанием. Изменяется только намерение. Так почему же это противоположно?
Не противоположно, просто слово «отмена» мне не очень нравится. Желание остается.
Речь идет только относительно намерения. Если я говорю «желание получать», «желание отдавать», я здесь сам себя путаю, потому что не добавляю слово «намерение». Намерение. Мы работаем только с намерением. Желание константа, постоянно. Постоянно.
Когда вы говорили об отмене эго, что вы имели в виду?
Отмена эго — это означает отмена ради себя, ради получения. Намерение — плохое намерение. Именно его я отменяю. Только намерение. Желания я вообще не касаюсь. Я хочу пить, есть, я хочу отдыхать, я хочу то, все, не имеет значения. Будь как ты есть, только измени намерение. Ради чего ты это делаешь? Это вынудит тебя и, может быть, изменить действия какие-то. Но, в принципе, мы говорим только о намерении. Мы все, мы уже приближаемся к завершению. Да.
В статье говорили о человеке, который отделяет себя от общества, то он недостоин сожаления. У нас есть два больших события, приближающихся. Есть люди, которые находятся вокруг нас, но они еще не вошли в окружение. Так они тоже недостойны сожаления, те, кто не придут на эти конгрессы.
Те, кто не приезжают на конгресс, с какой стати он будет достоин милосердия? Почему? Если мы говорим, что объединение, окружение — это источник, из которого он может получить силу для духовного простижения, высший свет. Если он не включается в окружение, то он сам как бы, сам себе отсекает этот источник милосердия. Везде же сказано, или товарищ, или смерть, то, что называется. Он сам себе подготавливает место смерти. Если бы я мог в ту же пустыню привести, притащить весь Израиль или вообще весь мир, я бы это сделал. Так же, как и на женский конгресс. Может, если есть еще возможность записаться женщинам, то я приглашаю любую, каждую, даже практически не имеющую никакой подготовки. Потому что включиться и немного подпитаться этим окружением, это у тебя нигде в другом месте этого нет. Просто буквально получаем духовную силу. Приходи и получи. И поэтому не ехать в пустыню. Я понимаю, что это неудобно, может, неприятно, условия, никаких условий. Но это как раз... Ну так что?
Есть разные трудности у людей, разные проблемы.
Это все оправдание, это все отговорки. Не вижу никаких трудностей, отговорки. В другое время, с другой целью и при других условиях он бы на них обратил внимание. Да нет, все зависит от важности. Если ему не важно получить духовные силы, но так пусть остается где есть. И вместо получения там ему придется расплатиться в другом месте.
Может быть, стоит напомнить, что можно еще записаться до исхода субботы, до конца субботы, и можно будет прийти и записаться. И женщины, и мужчины.
Да, женщины слышали, очень хорошо. Мы вас приглашаем, дверь открыта. В воскресенье с 12 дня в выставочном зале в первом корпусе.
И первое сообщение. Женский конгресс. Одна глобальная женщина. Дорогие женщины, мы рады сообщить, что вследствие большой записи мы переносим в первый корпус это событие. Мы приглашаем вас записываться в воскресенье 13 января с 12 часов дня в выставочном павильоне Ганета Руха в Тель-Авиве. Я здесь завтра вечером в субботу в 5 или в 7 вечера. Со скольки?
Завтра
в 6:15 завтра у нас на Жабатинском 112 Петахтикве осуществится собрание всех женщин, только женщин и только тех, которые прибывают из-за границы. Поэтому, пожалуйста, каждая, кто приехала из-за границы, женщины, а не мужчины, завтра приглашаются сюда в 6:15. В 6 часов. В 6 вечера завтра. Приключение под названием «Каббала» в 7 часов вечера. Во вторник это семинар, который будет проходить в прямом эфире и транслироваться на 66-м канале и на КАП-ТВ. Вход свободный. Конгресс Арава 2013. Пламя в пустыне. Дорогие друзья, на следующей неделе с 17 по 19 января мы зажигаем пустыню. Обратите внимание, вследствие холодной погоды привозите с собой теплые вещи. Запись закрывается на исходе субботы. Всего доброго. До следующих встреч. יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק בכל האפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות